Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я приветствую вас на наших интернет-волнах. И в ближайший час мы поговорим на очень интересную тему, как заботиться о женщинах, и разберемся, что является заботой, а что насилием. С нами на связи психолог и лайф-коуч Роман Игошин, и этот эфир, я думаю, будет интересен как мужчинам, так и женщинам. Поэтому мы ждем ваши вопросы, а сейчас я передаю слово нашему лектору. Доброе утро, Роман.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Немало на эту тему уже было сказано. Очень много психологических трудов написано по типу мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Вот, и, в принципе, вся психология современная крутится вокруг двух вещей, вокруг взаимоотношений между мужчиной и женщиной и вокруг саморазвития, профессионального развития. То есть та или иная форма очищения кармы своей, очищения от каких-то зажимов, от каких-то иллюзий, предубеждений, предрассудков, которые связаны именно с взаимоотношением полов, вот, и с способностью человека социально реализоваться в мире. Да? То есть поиск предназначения, индивидуальная программа развития и программа развития в партнерстве, в браке. Все остальные вещи человека волнуют меньше, а если волнуют, то только потому, что ну, они остро встают. Например, родительские отношения, если они по какой-то причине не складываются, то они тоже волнуют умы людей. Да? Но самое острое, по крайней мере, в зрелом возрасте человека, когда он максимально социально активен, волнуют именно две эти вещи. Но несмотря на то, что очень много уже сказано на эту тему, можно сказать, библиотеки уже, да, составлены. Разные метро психотерапии, психологии, мудрецы, писания из разных религиозных конфессий очень много говорят об этом. То есть, в принципе, недостатка в информации нету. Но при этом мы видим, что проблема как есть, так и остается, никуда она не девается. Потому что часто те люди, которые описывают, как решать проблемы, они видят в своей плоскости, не в той плоскости, в которой, например, у человека проблема. То есть у нас очень многогранная психика у каждого человека, и у каждого человека по каким-то внутренним конструкциям там есть шивки, там схемы замкнуты, там все подразумевается, все понятно. Ну, когда человек, например, обсуждает какую-то тему, он обсуждает те вопросы, которые уже которые нуждаются в обсуждении. Например, если человек строитель, и он общается с другим строителем, они будут обсуждать всегда те вещи, которые нуждаются в рассмотрении, в обсуждении. Например, как построить крышу, как вставить окна. Они не будут обсуждать, как залить бетон, потому что вопрос с фундаментом уже решен. И вот в нашей астрологической карте, в нашей психике есть какие-то аспекты, которые мы... Ну, о них не задумываемся. У нас там уже все решено, все понятно. И мы, когда пытаемся рассказать другому человеку реализоваться как личность, или реализоваться социально, то мы часто какие-то вещи просто опускаем. А для него это могут быть принципиальными вещами. Вот для, в его мире, для его психики, как раз те вещи, которые для нас уже как по накатанной, само собой разумеющиеся, и нам даже в голову не приходит поднимать их, рассказывать о них. Другой человек, если о них не услышит, как раз именно... В них-то он и нуждается, может быть, в самой большой проработке, в самой детальной самом детальном анализе и выявлении всех тонкостей и нюансов. Поэтому так много написано, так много сказано, и так много будет продолжаться писаться и говориться об этом, потому что каждый, кто будет писать и говорить, он будет выявлять или скрывать те моменты, к которым он пришел, до которых он дорос, понял, созрел, и он об этих вещах будет говорить. А те вещи, которые он прошел, ну, которые у него уже так понакатаны, он уже не замечает, как воздух дышит этими вещами. Вот. Он, ну, то, что, как мы говорим, уже въелось в кость, в клетки, да, то человек не склонен как-то обострять, заострять внимание на этих вещах. И таким образом, при передаче какого-то материала или знания на какую-то тему, на тему супружества или на тему самореализации, мы видим, что вот это все информационное пространство, оно пестрит вот этими фрагментами, такими вспышками личных озарений автора на те, по тем вопросам, по которым они прозрели, но вот эти все подземные, подводные части айсберга, которые поспособствовали тому, что вот эта вспышка образовалась, они, ну, не описываются часто, не высвечиваются. И человек от вспышки к вспышке пляшет, хватается то за одну, то за другую, но не видя вот всего контекста, всей предпосылки, предыстории, все подземные части айсберга, каждый из этих вспышек, создается постоянное ощущение противоречия, непонимание, как пользоваться каким-то знанием, практической ее ценности, ну, от эксперимента к эксперименту, в общем. И этот принцип, он принцип понимания контекста или подземной части айсберга, его используют ну, по-настоящему профессиональные передатчики знания, преподаватели. Ну, например, по математике был у меня один учитель, и он говорил: мне не нужны ваши формулы. Мне не нужно, чтобы вы запоминали, как решается задачка по формуле. Мне нужно, чтобы вы поняли, как эта формула выводится. Потому что если вы понимаете, как выводится формула, какой физический или жизненный процесс она представляет, то вы сами будете эти формулы потом выводить. Вы увидите процесс, и под этот процесс сами создадите формулу. Это называется видение сути, понимание принципа. И это понимание принципа, видение сути, оно как раз и дает возможность пользоваться этими принципами во всех жизненных ситуациях. Потому что каждый принцип, он в зависимости от контекста, например, мы говорим, женщина должна вести себя так, а мужчина должен себя вести так. Ну, где-то мы наслушались, начитались. Но меняются обстоятельства, рождается ребенок, или кого-то увольняют с работы, или кто-то лишается трудоспособности, или к кому-то приезжает родственник какой-то, или меняются жилищные условия, или меняется страна проживания, где другие порядки, другие законы, другие нравы. И все, что мы привыкли, мужчина должен, женщина должна, мужские и женские обязанности, они вынуждены меняться. Чтобы семья выжила, они должны перестраиваться под те обстоятельства, в которых они оказываются. И если не понимать принципы взаимоотношений, не понимать, для чего в отношениях находится женщина, для чего мужчина, то тогда можно застрять на форме, за деревьями не увидеть леса, за формами отношений, затем кто что должен, кто на что имеет права, не увидеть смысла всего этого мероприятия под названием супружеский союз. Цепляться и грызться за эти формы, за то, чтобы каждый там следовал какой-то букве мужского или женского закона. Ну, в результате отношения просто разрушаются, не выдержав адаптации. Так же, как организм разрушается, если у него нет механизмов адаптации. На улице жара, организм должен приспособиться к жаре. На улице холод, организм должен перестроиться. Вегетатика, сосуды, ритм сердца, термообмен. Все должно перестроиться, подрегулироваться под внешнюю среду. Если организм не гибок, тогда будет обморок, потеря сознания, улетит куда-нибудь человек в кювет, и потом его не найдешь. Да? Или от холода тоже могут какие-то нарушения в организме произойти. Спазмы чрезмерные, напряжение, переохлаждение. Вот поэтому моя задача максимально показать вот эту конструкцию, максимально показывать скелет и суть. И также всех слушателей прошу за каждыми утверждениями видеть суть. И поняв эту суть, вы сможете ощутить, как эту суть применять в каждой конкретной ситуации, случае, когда они будут просто меняться. Меняться из-за жизненных обстоятельств, из-за времени, из-за того, что у вас, у каждого будут чакры как-то по-другому включаться. Каждый растет. У каждого какие-то астрологические периоды будут меняться. У кого-то будет доминировать в поведении Марс, там, у кого-то Венера, Юпитер. Кого-то понесет в одну сторону, у кого-то в другую. Кто-то был тихий, станет активно социальным. Кто-то был ленивый, станет трудоспособным. Или наоборот, был работящим, вдруг обленится. Это жизнь, здесь есть весна, осень, зима и лето. И чтобы вы могли прожить счастливо в каждый сезон, нужно быть гибким, но при этом нужно понимать принцип, на основе которого эту гибкость удерживается. То есть, чтобы дома всегда было тепло. Зимой мы нагреваем, чтобы было тепло, топим печку, а летом мы, наоборот, охлаждаем, чтобы было тепло. Охлаждаем, потому что на улице слишком жарко. И чтобы было тепло, мы делаем совершенно противоположное действие. Мы включаем кондиционер. Поэтому иногда, чтобы достичь одного и того же эффекта в отношениях, чтобы оставалась любовь, надо делать противоположные совершенно вещи. Чтобы оставалось уважение, гармония в отношениях. Не то, что нужно делать только одно действие при любых обстоятельствах, в любых условиях. Это все равно, что нужно, чтобы было тепло, всегда тепло одеваться. Но в жару, если вы тепло оденетесь, то вы перегреетесь и будут проблемы с организмом. Итак, самый наш первый вопрос, который мы сегодня с вами разбираем, это почему женщина сама не знает, чего хочет. Очень много литературных произведений на эту тему было написано, в том числе фильмы были сняты на тему, что хочет женщина. И вокруг этого может быть очень много какого-то, опять же, эзотерического тумана. Может быть, очень много какого-то ореола мистики. Но механика этого процесса, она на самом деле очень проста. Женщина не знает, чего хочет, потому что она думает, что хочет в жизни события, вещи, поездки, подарки, вкусную еду, известность, популярность. Но ей нужна во всем этом энергия. Ей нужно ощущение, которое она жаждет испытывать через все это. Всех этих вещей в жизни женщины может быть очень много. Но энергию, которую она ожидает от этого испытывать, она может так и не испытать. Она может думать, что когда она получит подарки, вкусную еду, новые вещи, то она обязательно испытает от них нужное ощущение. Но это не обязательно произойдет. Потому что нужная энергия приходит не от самого факта новой вещи или нового события. Ощущение нужно еще уметь испытывать. Три человека читают одну и ту же книгу. Один плачет, другой смеется, а третий засыпает. Ощущения каждый испытывает разные, хотя книга одна и та же. Поэтому женщине очень легко можно быть всю жизнь несчастной, если она ждет, что само событие или подарок сделает ее счастливой. Если она не понимает, что в каждом подарке и событии она пытается считывать энергию и ощущения. Поэтому чем меньше она понимает, что именно она хочет ощущать, и чем меньше она тренируется это ощущать, тренирует в себе этот навык, тем больше она эмоционально зависит от самого факта каких-то событий, от каких-то обстоятельств и от поступления новых вещей, от поступления новых впечатлений. Чем меньше она понимает, что из всего этого она хочет извлечь на самом деле энергию и ощущения, тем больше она будет страдать, ей придется просто страдать от энергетического голода. Если она не будет получать этих впечатлений, этих подарков, этих внешних эмоций так часто, как хочет, или так много, сколько она хочет. Не потому что это какое-то проклятие, потому что у меня плохая карма, у меня судьба плохая, у меня Бог от меня что-то хочет, Бог меня тренирует, Бог меня чему-то учит. Урок очень простой. Если я понимаю, что мне как душе всегда нужна ананда, я всегда ищу только ощущение, энергию в каждом событии, в каждом предмете, который я хочу в своей жизни получить. Что в итоге то счастье, которое я испытаю от всего, что происходит в моей жизни, зависит от моей компетенции, от моей квалификации, от моего умения эту эмоцию, это чувство, эту энергию считать с события, с подарка. Только это ощущение, только это понимание, что я, как говорится, в глазах, да, в глазах, умеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит. Получивший подарок, да считает с него энергию, получивший какие-то блага в жизни. Да будет он счастливым от них. Потому что так много людей, которые имеют в жизни гораздо больше, чем другие, но при этом они ни чуточку не более счастливы. Потому что другого масштаба блага в жизни получает человек. Так же, как у ребенка может быть огромное количество игрушек в комнате, но творческое понимание, как этими игрушками играть, как их задействовать, оно может быть полностью атрофировано. Поэтому человеку нужно все больше внешних игрушек, все больше и больше, потому что все больше форм, все больше разнообразия, потому что умение и понимание, как развлечь себя теми игрушками, которые есть, оно атрофировано. Наоборот, дети, которые играют на улице, они могут найти просто палку, листик, какой-то кусок коры. У них включается собственная творческая фантазия, воображение, как извлечь из этого энергию. И они гораздо более счастливы, удовлетворены могут быть, чем те, которые, у которых атрофирована эта способность испытывать нужную энергию. Они компенсируют ее просто увеличением внешних форм, внешних обновлений, постоянного увеличения контента внешнего, пропускаемого через себя, впечатлительного, впечатляющего контента. Второй вопрос, который мы сегодня должны разобрать, это как научиться не причинять добро и строить гармоничные отношения. Но перед этим я снова, вдруг, если возникло какое-то многоточие в головах людей по поводу первого вопроса, почему женщина не знает сама, чего хочет. Женщина не знает, чего хочет сама, потому что она не понимает, что она в жизни ищет энергию, ощущение за всеми событиями, которые происходят в ее жизни. За всем, что она делает, за всеми отношениями, которые она строит. Если женщина думает, что ей нужны сами отношения, сами предметы, сами подарки, сами поездки, сама вкусная еда и прочее, то она рискует оставаться всю жизнь неудовлетворенной. Если она не ориентируется на ту энергию, которую она хочет во всем этом испытывать. Меня слышно?
Снова вот пропали на пару секунд, но, надеюсь, будет дальше хорошо слышно.
Ага. Женщина рискует быть неудовлетворенной, потому что ее удовлетворение будет зависеть не от ее собственного навыка считывать энергию из событий и обстоятельств, а только от поступления, бесперебойного поступления этих обстоятельств. И, соответственно, так как жизнь у нас очень переменчивая, стоит этим обстоятельствам измениться, бесперебойность их поступления снижается, так сразу же человек страдает. Поэтому чем меньше я хочу страдать, тем больше я буду хочу счастливым, тем больше, естественно, я выбираю именно развивать в себе навык считывать энергию в жизни. Потому что ради этой энергии, ради этого ощущения я и выстраиваю всю свою жизнь и ищу какие-то катализаторы в виде событий, людей, обстоятельств, которые мне эту энергию помогут испытать. Итак, второй вопрос. Как научиться не причинять добро, а строить гармоничные отношения? Очень просто. Нужно научиться давать человеку не просто сами события и предметы, но понимать, что события и предметы придуманы как передатчики энергии. Я повторю фразу, чтобы не потерялся контекст следующих фраз. Нужно научиться, чтобы построить гармоничные отношения, нужно научиться давать человеку не просто сами события и предметы, но понимать, что события и предметы придуманы как передатчики энергии, как всего лишь одни из способов эту энергию ощутить. Если вы просто даете человеку событие или вещь, но при этом не даете человеку почувствовать энергию, то это может быть вхолостую. Когда просто событие, но вы его не совершаете так, чтобы человек почувствовал через это событие ту энергию, которую вы хотите, чтобы он испытал. Потому что мы же ведь хотим, чтобы человек испытал какое-то чувство, какое-то ощущение. Но далеко не факт, что человек через наш поступок и через наш подарок эту энергию ощутит. Это нужно одному постараться это передать, эту энергию, а другому нужно постараться эту энергию воспринять. Потому что сам поступок не гарантирует того, что энергия будет передана и что она будет получена. Так же, как я, если возьму просто письмо, напишу, положу, запакую его в конверт, кину в почтовый ящик, это совершенно не означает, что это письмо куда-то уйдет или куда-то будет доставлено. Оно будет отправлено и доставлено только, когда будут выдержаны все условия для этого. Будет написан адрес отправителя, будет написан адрес адресата, куда письмо доставлено, будет правильно написан индекс, будут правильно написаны все эти координаты, будут написаны в правильных полях, разборчивым почерком и так далее. То есть сам факт того, что я какое-то событие совершаю, подарок какой-то делаю, услугу какую-то делаю другому человеку, совершенно не обязательно, что он через это получит именно то, что я хотел передать. Может, наоборот, противоположную даже энергию испытать. Поэтому важно одному человеку учиться передавать в отношениях. Если вы что-то даете другому человеку, событие, какую-то услугу, предмет, очень важно дать этому человеку так, чтобы он получил его, ту энергию, которую вы в него закладываете. А всем людям, которые что-то принимают от других людей, или когда вы находитесь в моменте, в котором вам надо принимать что-то другого человека, всегда учитесь посыл, энергию понять, которую человек закладывает. Не форму увидеть или увидеть за формой, что он делает, для чего. Не додумать за человека, не предположить, а увидеть. Для этого нужно тренироваться. Всегда очень велик соблазн того, что мы додумываем за человека мотив. Очень легко соблазниться на это. А вот именно поработать над тем, чтобы действительно понять и увидеть, это труд. И это труд только для взрослых людей. Этот труд называется духовный подвиг. Выйти за пределы ума и найти, поработать, потрудиться, чтобы выяснить, а что же на самом деле происходит, а не просто то, что мне хотелось бы видеть в мотиве другого человека. Вот самый яркий пример, когда мы думаем, что один лишь поступок строит отношения, одни лишь подарки строят отношения, это отношения родителей-детей. Часто родители слишком заняты своими проблемами, своей неустроенностью в жизни, и все, на что их хватает, это просто обуть ребенка, накормить, отправить куда-то в кружок в школу, забрать из кружка в школу. Ну, то есть создать просто материальные условия. Хотя и это уже очень круто, это уже большой подвиг. Не накричать на ребенка, не сорваться, не грузить его своими проблемами. Это уже очень круто. Но при этом совершенно не обязательно, что у нас будут с этим ребенком хорошие отношения. Потому что через все эти вещи ребенок совершенно не обязательно получит ту энергию, которую мы ему даем. Мы можем давать какую-то молчаливую, грустную любовь ребенку, какую-то заботу. Или мужчина женщине может передавать через поступки какие-то заботу. Но женщина может совершенно не ощущать ее. Потому что все эти поступки, вся эта забота, она может быть похожа на бросание конверта неподписанного или подписанного неправильно. Или просто бросание письма в почтовый ящик даже без конверта. Или без приклеенных марок. Поэтому как научиться не причинять добро, а строить гармоничные отношения? Нужно понять, что отношения строятся из-за энергии, из-за того ощущения, которое люди испытывают в этих отношениях. И думать в первую очередь о том, какую энергию и какое ощущение человек испытывает с вами в отношениях, а не просто о том, чтобы он фактически получал какие-то от вас передатчики, блага, услуги в этих отношениях. Иначе у вас будет полный почтовый ящик ваших писем, из которого почтальон так и не забрал ни одно и не передал адресату. То есть вы можете огромное количество поступков совершить, услуг, потерять кучу нервных клеток, потерять много лет жизни, пролить много пота и крови Но при этом человек, для которого вы это делаете, он совершенно это не оценит, потому что он так и не получил то ощущение, которое вы, может быть, пытались ему передать через эти поступки и услуги. Ярче всего это, конечно, видно в отношениях созависимостей, когда кто-то якобы кому-то должен. Это отношения родителей и детей и супругов. Третий вопрос, который мы сегодня разбираем. Что одно достаточно говорить мужу, чтобы он хотел заботиться о жене? Нужно давать мужу, показывать мужу, что вы получаете нужную энергию. Энергию счастья. То есть вы не фактически выказываете признательность за то, что он сделал. А вы говорите, через меня прошла энергия счастья. То есть вы говорите, от чего у вас приходит энергия счастья. Говорите ему, от чего вы будете счастливы. То есть не ждать, пока он сам догадается, от чего вы будете счастливы. Не показывать всем своим видом, чего вы хотите. Не намекать ему, говорить прямо. Причем, когда вам что-то нужно, вы не просто просите об услуге такими словами, как «я бы хотела», или «мне бы не помешало», «не мог бы ты», «может быть, ты сходишь», «может, ты поможешь», «тебе же не трудно сделать», «тебе же не трудно принести». В мужской психике его готовность к труду измеряется не тем, сколько сил он в это вложит. Ну, якобы, если это мало сил потребует, тогда я более готов к труду. А если это много сил потребует, менее готов к труду. Нет, не готовность, то есть готовность к труду определяется не количеством вложенных сил, а каким будет результат. Какой результат он получит. Если вы понимаете, что просьба для вас пустяковая, вы ее как пустяк называете. То есть вы оцениваете просьбу, которую вы к мужу обращаетесь, вы ее оцениваете как пустяк. И он чувствует, что значит и эффект от нее тоже будет пустяковый. То есть вы говорите, ну ты не мог бы сделать эту мелочь для меня? Тебе же не трудно, тебе же не сложно. Все, он думает, ну, это значит какая-то мелочь для нее. Эффект, значит, пустяковый. Мало счастья вы получите от нее. А зачем ему что-то делать, вообще хоть что-то делать ради пустякового эффекта? Мотивация на нуле. Даже просто встать с дивана при нулевой мотивации, это уже огромное усилие для мужчины. Но если он узнает, что эффект будет максимальный, что его женщина будет счастлива от того, что он сделает, она очистит эту энергию счастья, то он и с легкостью встанет и найдет силы, и даже займет эти силы у других, если у нее уже не хватает сил, если он уже выжил все свои силы. И будет стараться без устали, потому что он точно знает, что от этих усилий он получит нужный ему эффект. Его женщина будет счастлива. Это не пустяковый эффект, это самый главный эффект в отношениях. И каждый раз, когда женщина говорит, что она будет счастлива от того, что он сделает что-то, а не говорит, что не мог бы ты, ну это ж такой пустяк, или сделай для меня небольшую услугу. Если она говорит, что я буду счастлива, она каждый раз включает его по полной. Если у нее нету сил, он их найдет. Вы не думаете о том, есть у него силы или нет. Это вообще не ваша задача думать о его силах. Ваша задача дать ему понять, какую энергию вы получите от того, что он это сделает. Ибо если он этого не почувствует, то даже будучи полон сил, мотивация будет в нуле. И она не запустит эту энергию. Низкая мотивация не запустит огромное количество энергии. Не, как бы, спичка к бочке бензина так и не поднесется. Но если мотивация огромная, пламя огромная мотивация, то не только, даже если в бочке вообще бензина нету, там одни пары остались. Они даже воспламенятся. И даже сама бочка начнет гореть. Даже земля возле бочки начнет гореть. Все углеродные включения внутри бочки и вокруг, все начнут загораться. Воздух вокруг загорится. Знаете, да, когда сильное пламя, то даже бетон плавится. Железо выгорает. Но когда пламя недостаточно, мы не можем даже бочку с бензином поджечь. Соответственно, почему он не старается, и у него нету сил и желания делать даже самые простые вещи? Потому что он не уверен, что эти вещи сделают женщину счастливой. Для него это не очевидно. Он этого не видит. Почему он не уверен в том, что его поступки сделают женщину счастливой? Потому что женщина сама, первый вариант, потому что женщина сама не ценит эти поступки и считает их мелочью, пустяковыми. Поэтому и не считает нужным становиться от них счастливее. Второй вариант. Потому что боится показать свою счастливость от мелких вещей. Потому что боится, что мужчина расслабится, видя ее счастливой от мелких вещей, и перестанет стараться над более крупными вещами. И третий вариант. Даже если женщина все-таки испытывает это счастье от мелких вещей, она не знает, что этим счастьем с мужчиной нужно делиться. Нужно сообщить ему об этом. Сказать прямо, прямым текстом, именно этими словами. Я счастлива. Я счастлива, что ты мне помог. Я счастлива, что ты меня выслушал. Я счастлива, что ты что-то отнес или принес. Не спасибо, а именно я счастлива. Спасибо мужчина может слышать на дню по 10 раз от кого угодно. Это просто дежурная фраза за признательность за какую-то услугу. А он вас выбрал не для того, чтобы совершать для вас услуги и получать дежурную признательность за них. Он выбрал вас, чтобы делать вас счастливой, чтобы видеть, как он делает вас счастливой. Если он видит, что у него получается делать вас счастливой на мелких вещах, то у него, естественно, вырастает мотивация делать вас счастливой на более больших, крупных делах. Это психология любого живого существа. Если у любого живого существа что-то получается в маленьком, в каких-то простых действиях, то у него, конечно, появляется смелость и желание пробовать себя и в более сложных, и в более крупных вещах. В этом состоит секрет заботы о женщине. Ни один мужчина не устоит против того, чтобы как следует позаботиться о женщине, когда он видит, что своими поступками осчастливливает женщину. Но чтобы он это увидел, ему нужно это показать. Нужно не чтобы он разглядел ваш тлеющий огонек счастья сквозь дремучий лес вашего внутреннего мира, чтобы он увидел и услышал это очевидно, воочию. Нужно показать ему или сказать прямо и открыто. Я буду счастлива от того, что многоточие. Или я счастлива от того, что ты уже многоточие. Сделал, помог, выслушал, выполнил, открыл, принес, отремонтировал, решил вопрос, не вовлекал меня в это. Самая ошибочная стратегия – это стимулировать мужчину к развитию и заботе кислым лицом и хмурым или депрессивным настроением. Этот стиль мы могли унаследовать из детства, когда родители видели, что вам плохо, и старались что-то сделать, чтобы вас развеселить или утешить. Это позиция ребенка. И если вы встаете в позицию ребенка перед мужем, то есть сохраняете этот старый рудиментарный способ взаимодействия с реальностью, самый топорный, самый примитивный, инстинктивный, то этим вы включаете в мужчине механизм старшего. Позиция старшего – это не только покровительство и защита, но это также в низших гунах – это позиция эксплуататора и диктатора. Поэтому, если вы встаете в позицию ребенка, вы начинаете вести себя как ребенок, то есть пытаетесь, чтобы вас сделали счастливой, манипулируя своим плохим настроением, специально показывая, какое у вас плохое настроение, чтобы вас кто-то осчастливил. Не удивляйтесь в этот момент, что подсознательно, не то чтобы ваш мужчина становится таким специально. Это как по принципу, если вы убегаете от собаки, собака начинает за вами гнаться. Также и вы, если вы впадаете в позицию ребенка, то вы можете спровоцировать подсознательно мужчину либо на покровительское, отеческое отношение, либо на какое-то моральное или физическое насилие со стороны мужа. Ведь вы сами встали перед ним в позицию ребенка. Поэтому в хорошем настроении, когда он сыт и выспался, а вы в позиции ребенка перед ним, он может быть перед вами хорошим покровителем, будет заботиться о вас как о ребенке. А если вы перед ним в позиции ребенка, а он в плохом настроении, когда голоден или не выспался, он может проявлять хамство, бесцеремонность и неуважение. Потому что вы отдали власть ему в руки за свое внутреннее состояние. Вопрос, сможет ли он эту власть, этой властью распорядиться, зависит от его эмоциональной зрелости. Так же, как любой человек, которому дают в руках власть, чем больше он в низших гунах, чем больше он энергетически голоден, чем более его душа повреждена различными комплексами, стереотипами, предубеждениями, предрассудками, страхами, чувством вины, комплексами неполноценности, тем больше эта власть в его руках может изуродовать его самого и отношения. Потому что власть — это инструмент. Чем больше инструмент, чем более он сильный в руках человека, тем больше он требует квалификации и компетенции. Так же, как меч самурая в руках опытного бойца, у которого есть моральные ценности, он может очень много защитить свое племя. А в руках человека, который очень сильно разочарован и обижен на жизнь, в жизни был очень много унижен и не пережил это, он может мстить всему миру этим мечом. Поэтому ожидание какой-то заботы, это означает, что вы встаете в позицию ребенка и будьте готовы к тому, что вы этим можете спровоцировать мужа как отеческие чувства, так и в его состоянии энергетического минора какие-то диктаторские вам замашки. Поэтому самый безопасный способ спровоцировать мужскую заботу, а талант женщин именно в провокации, процессов, провокации ситуации, подстрекательственно, в хорошем смысле слова. То есть женщина создает такое ощущение, что мужчина чего-то начинает хотеть. Самый простой способ, не требующий никакой дипломатии, никаких ухищрений, никакого обмана, это просто открыто и прямо говорить о том, с чего вы будете счастливы. от любой вещи, от любой услуги, которую вы хотите, если вы хотите, чтобы она сделана была быстро, качественно и с улыбкой на лице, достаточно просто сказать одну эту простую золотую фразу. Любимый, я буду счастлива, если ты, или от того, что ты, или если увижу, что ты, и так далее. Очень многие вещи на самом деле очень-очень простые. Но чтобы до них дойти, нужно очень много изучить разных сложных вещей. И чтобы поверить в силу простых вещей, также нужно пройти через очень много, через большие терни сложных вещей. Так, Анна, на сегодня на все. Может быть, есть какие-то еще вопросы?
Спасибо вам, Роман. Вот, безусловно, я оказалась права, сказав в начале эфира, что этот эфир будет интересен и мужчинам, и женщинам. Он оказался таковым. И вопросы, да, у нас есть. И первый звучит вот так. Как понять, когда нужно нагревать, а когда охлаждать отношения? Пока не могу понять этот принцип.
Но когда отношения холодные, их нужно нагревать. Когда они перегреты, их нужно охлаждать. Холодное означает отчуждение. Слишком много отчуждения, значит, пора приближаться. Если вы слишком близко друг к другу и начинаете уже грызть друг друга, претензии предъявлять, то есть отношения накаляются, вы начинаете обжигать друг друга словами, поведением, слишком много претензий, слишком много гнева, раздражение, значит, пора охлаждать отношения. Но оставить друг друга в покое, перестать терзать друг друга, перестать требовать счастья друг от друга. Дать возможность отдохнуть друг другу от друг друга. Это означает охладить отношения. Вы слишком прилипли друг к другу, от этого вы колитесь, третесь. Так что причиняйте друг другу ссадины и боль. Пора увеличить дистанцию.
Спасибо большое. Вот пришел отзыв от Марины. От эфиров Романа на душе спокойно становится и в голове проясняется. Особенно понравилась первая часть про желание женщины. Благодарю.
Спасибо. Ой, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста.
Благодарим действительно вас, очень ценный и умиротворяющий эфир. И следующий вопрос. А что является таким бензином для мужчины? А то, может быть, огня достаточно, просто топливо куда-то не туда вытекает или нет ресурса у него?
Ну да, нет ресурса. Бензин – это энергия просто. Психическая, физическая энергия. Чем больше мужчина страдает, чем больше он во внутренних противоречиях, в смятениях, чем больше он закомплексован, психологически травмирован, находится в чувстве собственной неполноценности, униженности, бездарности, все эти вещи начинают выедать мужскую энергию, она начинает сливаться. Чем больше мужчина чувствует униженность свою, это очень легко сделать, то есть просто насмотреться каких-то фильмов про каких-то могучих героев, и вместо того, чтобы вдохновиться, наоборот, почувствовать себя еще более униженным, никчемным на их фоне. Почитать какие-то новости про сильных мира сего, про политиков, про экономических звезд, там, про бизнесменов, которые совершили какие-то на новые уровни доходов вышли или на новые рубежи предпринимательства. И мужчина может посмотреть, сравнив себя с ними, будучи уже закомплексованы, будучи уже травмированы психологически, перегружены чувством вины, стыда, над которым, как правило, успели поработать во всем его прошлом опыте все остальные люди. Когда он был психологически неокрепший, в него это все позалетало, поналипло, он это все на личный счет напринимал. И вот эта инвалидизация, она может всю жизнь продолжаться. И ну, чем больше человек инвалид, то есть чем меньше он ходит на своих ногах, тем меньше он пользуется качествами характера, которые были атрофированы у него. Да? Ему страшно не пользоваться, потому что он перегружен чувством вины, стыда, чувством неполноценности. Да? Он законсервировал в себе эти качества, потому что люди другие клевали его за проявление этих качеств, смеялись над ним, может быть. Он был слишком еще психологически уязвим и во все это поверил, что он действительно такой. И у него всю жизнь может энергия сливаться. Просто на эти внутренние сомнения, переживания. Вот. Отсюда и алкоголизм берется, и все остальные вредные привычки. Залипание в компьютерные игры, где мужчина может почувствовать свою мощь и силу. Потому что там гораздо меньше требуется качеств, квалификаций, компетенций, чтобы почувствовать себя на высоте, чем в реальной жизни. Вот. И вот вся энергия сливается просто из-за того, что мужчина не чувствует, что он делает этот мир лучше, себя делает лучше. И в этот момент достаточно просто женщине сказать: я буду счастлива, если ты просто перенесешь что-то из пункта А в пункт Б, или просто сделаешь сломанное рабочим, или сделаешь из грязного чистое, или из лежачего стоячее, или еще что-нибудь. Все, это маленький огонек. Я уже нужен. Я сделаю любимую женщину счастливым. Я уже не просто какой-то неудачник, а я сделал женщину счастливым. Это самая главная удача для мужчины. Ему, он может сделать все, что угодно в жизни, победить всех драконов, принести всю шкуру мамонтов, но если видит кислое лицо своей старухи у самого синего моря, несмотря на то, что она уже владычица морская без пяти минут, он все равно будет несчастлив. Но если он даже рыбку принес, да, маленькую воблу какую-то, и она уже счастливилась, он уже чувствует: о, пошла энергия победителя, пошла энергия добытчика, сила пошла, вот, все. Бензинчик будет накапливаться, да, потому что ему есть куда его тратить, есть на что тратить. Я его вкладываю, и у меня еще больше появляется, прибыль появляется. А когда энергия никому не нужна моя, я ее трачу и только чувствую себя все большим удачником, ну, никуда не развиваюсь, никто меня не хвалит, никто не говорит, какой я молодец, то зачем мне эта энергия? Ну, нету никакой заинтересованности в ее сохранении и приумножении.
Очень ценный совет, спасибо большое. И вот пришел вопрос как раз на него, мне кажется, очень ценно в этом тоже будет разобраться. Я когда осознанно включаю улыбку для мужа в каких-то воспитательных целях, то автоматически, подсознательно чувствую себя умнее, ведь я знаю, как себя вести, чтобы получить то, что мне нужно, а он такой якобы простой и ведомый. Не лучше ли в таком моем случае просто быть естественной, и иногда даже унылой и грустной, без этих манипуляций, чтобы отношения были искренними и настоящими?
А в искренних и настоящих отношениях они бывают в трех гунах. Например, искренние и настоящие отношения, если я вижу, что человек что-то сделал плохое, я беру ему в лоб, говорю, вот что у меня на уме, то и на языке. И на этих искренних и настоящих отношениях и рушатся отношения, если они искренне и настоящие, в низших гунах. Да? То есть люди могут искренне грызться, искренне ходить в унылом настроении, отравляя этим настроением другого человека. Вы можете быть сама с собой в полностью вот такая, какая вы есть, но когда вы с другим человеком, вы же на него влияете в этот момент. И вот степень вашей как бы слитости друг с другом, то есть насколько вы одно целое, насколько вы оба психологически здоровые личности, настолько вы легко можете переносить плохое настроение друг друга. Настолько легко вы можете переносить отсутствие какой-то экологичной формы в общении друг с другом. Отсутствие какой-то вежливости, учтивости, внимательности. Когда вы два сапога пара, когда вы одна правая, одна левая рука, то вы как вот в боевиках, да, в американских, показывают там, моргнул один бровью, там, палец поднял, там, два пальца туда, все поняли уже по команде. То есть там нету вот этого уже «спасибо», «пожалуйста», «здрасте», «до свидания». Нету любезности избыточной. Это не означает, что любезность лишняя. Это означает, если вдруг ее нету, то никто не пострадает от этого и не воспримет как личное оскорбление. С полуслова понимают, но для этого нужно дорасти, для этого нужно быть очень психологически зрелыми личностями. Чтобы когда один болеет, одному плохо, другой не принимал это на личный счет, не грузился о том, что я, наверное, плохой муж, я, наверное, плохая жена, раз у меня жена недовольна, или раз у меня муж недовольный. Так же, как мать видит, что ребенку плохо, она же в этот момент часто думает, это, наверное, я плохая мать, я не издала ребенку то, что ему нужно. Ребенок чувствует себя плохо, несмотря на все мои усилия делать его счастливым. Он все еще капризный, он, до сих пор у него скверный характер, значит, я плохая мать, плохо воспитываю. Это же нужна мудрость, да? Чтобы в этот момент не напереживаться, не наорать на ребенка, не на почувствовать, не на этом ощущении неполноценной матери, не начать слишком потакать ему, или наоборот, три шкуры с него спускать из-за злости на себя. То есть чем более естественные, простые отношения, без этикета, без осознанной экологичности, без воспитания вот этого формы, это означает, очень и очень должно быть, вы уже настолько должны быть гармоничны, друг друга понимать легко и быть здоровыми психологически, что этого уже не требуется. Вот посмотрите, например, веды, да, они испещрены разными формами, формальностями. Как нужно там обращаться к какому-то полубогу, как нужно обращаться к божеству, какие нужно мантры произносить, в какой последовательности, в какое время, какие ритуалы нужно совершать, и вообще в традициях каких-то, да. А кто-то просто берет и напрямую в сердце обращается к Богу. В зависимости от того, на как вы чувствуете, в каких вы отношениях находитесь, в более официальных, или, например, вы к президенту фирмы какой-то организации, к директору, вы пойдете совсем не так, как коллеги, да, потому что какой-то другой формат у вас может быть выдержан. Также у вас, насколько у вас вот эти вот отношения естественные, близкие, вы чувствуете, что они действительно таковые, вы уже вложились в них настолько, что вы уже, как сказать, душа в душу. Вы уже настолько напитали друг друга вот это отношение, что если там будут какие-то маленькие безобразники, неказистые какие-то периоды, минорные периоды, чтобы они незаметно проходили. А если у вас и так напряжение натянутое, трудное, и так вы по многим вопросам конфликтуете, искритесь, если добавлять туда еще вот этой естественности в виде именно плохого настроения или там, депрессивности, или какой-то склочности, то вот на основе этой естественности как раз и разрушаются отношения. Потому что скандалы в семье — это же не потому, что люди притворяются в момент скандала. Они же естественно себя чувствуют так обиженно, испуганно, гневливо. Я надеюсь, я смог передать смысл принципа естественности в отношениях.
Спасибо большое. Да, это очень важные знания, которые вы даете. Они в том числе помогают эту естественность проявлять на уровне благости, на уровне как раз таких знаний. И это очень ценно. И последний по времени вопрос на сегодня, как раз в тему, очень актуальный. А если жена не знает, чего хочет, но чувствует, что несчастна, мне как мужу что делать в таком случае?
Если жена безучастна?
Несчастна.
Несчастна?
И при этом не знает, чего хочет. Что можно мужу делать в таком случае?
Муж просто подходит к жене и спрашивает: «Любимая, а от чего ты в жизни счастлива? Что для тебя такое счастье? Что ты испытываешь в жизни, и это для тебя считается счастьем?» Мало кто вообще знает свои чувства, трудится над этим. То есть с возрастом только, пойдя какие-то проблемы, испытания, поняв, что другие люди не должны нас понимать с полуслова и с полузгляда, нахлебавшись конфликтов в отношениях, человек начинает уже как-то попрямее, по открытии действовать. Вот. Если этот период еще, например, не настал у супруги, то Любой член союза, что мужчина, что женщина, всегда могут пойти навстречу, не ожидая, что кто-то другой пойдет навстречу. Рост и желание строить отношения, это внутри меня рождается это чувство. Я никогда не должен ждать от другого человека этого, потому что я ведь хочу отношений. Если я хочу отношений, я иду навстречу. Если я более зрелый, взрослый, я иду и делаю, засучив рукава. Чем больше я готов, чем больше я в себе чувствую зрелости, тем больше во мне творческого начала, тем больше я сам засучиваю рукава, а не ожидаю, пока это кто-то другой сделает. Поэтому ей тяжело, она не знает сама, сама живет в каких-то, может быть, внутренних противоречиях, в сомнениях, в непонимании себя, тоже прошла через кучу боли, страданий, тоже, может быть, накопила в себе кучу комплексов неполноценности, которые мешают ей понять, как себя вести с мужчиной. Ну и как большинство женщин, которые не прошли через школу хорошего родительства. У нас же в стране так много инвалидных семей, в которых отношения строятся кое-как. По принципу, давайте вяжемся в драку, там посмотрим. Давайте вяжемся в семейную жизнь, там посмотрим, как ее строить. И все-таки жертвы экспериментов. Поэтому самый простой способ. Всегда лучше брать самые простые способы. Если только уже простые не работают, пользоваться более сложными. Самый простой способ подойти и сказать. Даже не подойти и сказать. Создать уютную атмосферу. То есть пригласить девушку в какое-то место, где она вне дома, где она росла. Хотя бы на прогулку, а лучше в кафе, в кино, может быть. В какой-то в парк, где неформальная обстановка, где сознание женщины не нагружено домашними какими-то бытовыми вот этим эгрегором дома, которому постоянно нужно что-то делать, постоянно о чем-то думать, где она расслабится, и тогда можно спросить о том, что для тебя счастье, что ты испытываешь, какие эмоции ты испытываешь, ощущения, когда ты счастлива, что конкретно, вот я это испытываю, я от этого счастлива. Вывести ее на это очень доброжелательно, не мучая, не... а именно вот так интересуюсь, мягко интересуюсь. И, возможно, спустя время она изменит свое решение, потому что когда человек начнет говорить какие-то вещи, у него открывается канал, по этому каналу начнет проходить все, что засорено было. Когда кран открываем, который долго не работал, сначала муть пойдет, грязь, что-то коричневое, потом что-то зеленое. Вот так же и спустя время то, что я делаю счастливым, оно может меняться. Поэтому в идеале лучше для профилактики там, с периодичностью хотя бы раз в месяц переспрашивать эти вещи. Потому что чакры начинают по-другому крутиться, и ощущения другие начинают в человеке происходить. Поэтому то, что было вчера, например, делало счастливым, сегодня уже может быть неактуальным. Ну, так же, как у всех у нас. В детстве мы мечтали о трехколесном велосипеде. Вот. А скакалки, а подросли, уже совсем другие вещи хотим. Это все.
Спасибо вам большое, Роман, за такой реализованный ответ. Очень ценный, очень настраивающий на совместную работу в отношениях. В принципе, это может быть как и вклад и со стороны мужчины, так и важный вклад со стороны женщин. Мы сегодня тоже много об этом говорили. И это очень здорово. Это очень зрелая позиция, и очень взрослая, очень мудрая. И здорово, что мы можем этому учиться и стремиться, чтобы наши отношения стали прекрасной командой, прекрасным сотрудничеством и прекрасным совместным продвижением по реке жизни. Поэтому спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу, и тогда до встречи в следующих прямых эфирах.
Спасибо, Анна. Спасибо уже, радиослушатели, за хорошие вопросы. Вот мне было очень приятно с вами провести это время и поднять эти вопросы.
Спасибо вам большое. Нам тоже очень ценно это общение с вами. К сожалению, вот под конец снова интернет оставляет желать лучшего. Ну, спишем это на ретроградный Меркурий. И тогда до связи через неделю. До свидания.